Приветствую, братья и сестры. Мы возвращаемся к изучению послания Колоссянам, этой удивительной книги, как и все удивительные. Нет, удивительные, потому что каждая книга Библии – это Слово Божье, о котором само Писание говорит, что оно богодухновенно. Само выдохнуто Богом. Столько, сколько Бог захотел для того, чтобы мы знали Его лично и знали путь. Я хочу, чтобы мы понимали, что мы не просто делаем какой-то, знаете, разбор лексический, синтаксический, в историю где-то окунаемся, что-то говорим в отрыве от нас самих, которое, по большому счету, вылетает из головы, как мы только заканчиваем слушать. Я хочу, чтобы мы очень серьезно понимали, за наши души идет борьба. Перед нами вечность. Это реальность. И все зависит от того, в каких мы отношениях находимся с Иисусом Христом. Это определит нашу вечность. Я хочу, чтобы мы четко понимали, что есть только один путь спасения – это Иисус Христос. Есть только одна истинная книга, которая открывает нам глаза на мировоззрение, на все происходящее, на все сложные вопросы, которые люди где-то ищут. Это Слово Божие, это Библия, это Божье откровение, подаренное нам. Вот чем занимается апостол Павел. Ему все равно, где он находится. Ему все равно, когда он умрет. Ему все равно, при каких обстоятельствах он умрет. Но ему не все равно, как будут жить его духовные дети или братья и сестры во Христе. Он желает, чтобы они ходили в истине. Он желает, чтобы кроме Христа в их сердцах не было никаких идолов. Павел желает, чтобы, следуя за Христом, никакие, скажем, обочины, да, не стали вот той опасностью, на которую можно слететь. Никакая тьма не закрыла этот славный свет. Вот чем он занимается. Мы, живущие в наше время, не защищены от всех влияний из мира, которые могут проникать в церковь. Я имею в виду, не защищены от их влияния. Но мы защищены, чтобы не поддаться их влиянию и не увлечься. Вот почему Павел очень скрупулезно, очень последовательно работает с сердцами своих братьев и сестер, чтобы наставить их, чтобы через это наставление христиане не просто дошли до Царствия Божьего, но были счастливы внутри, чтобы свет истины горел в их сердцах, чтобы они понимали, кто они, что они князья Божьи, дети Божьи. Они обрели самую высочайшую честь на земле – знать Бога, быть прощенными Богом и быть инструментом в Божьих руках, влияя на этот мир. Вот почему мы собираемся каждое воскресенье, вот почему мы слушаем Слово Божие. Оно должно преображать нас, оно должно формировать нас, готовить нас к вечности и быть людьми, которые влияют на других людей, которые живут рядом с нами, которые соприкасаются каким-то образом, родственники наши с нами, чтобы они узнали путь спасения. Так, мы с вами на второй главе. Я хочу, чтобы мы прочитали снова весь раздел с 8 стиха до конца главы, но мы вернемся в те отрывки, которые сегодня у нас нам нужно будет изучать. Если вы открыли вторую главу, давайте мы прочитаем с 8 стиха и до конца главы. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем, то есть во Христе, обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. В нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым. Быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли, верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых. И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи, истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или за новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом, не держась главы, от которой все тело составами, связями, будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божьим. Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений «не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся», что все истлевает от употребления по заповедям и учению человеческому? Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Если вы помните, в прошлый раз мы рассматривали этот отрывок, и мы обратили внимание на так называемые четыре духовных вируса. Вирусы, которые проникают в церковь и могут поразить духовно слабых или бездуховного иммунитета верующих. Я не буду возвращаться к тому, о чем я говорил в прошлые и предыдущие разы, но говоря о вирусах, мы подчеркиваем реальность их существования. Они немножечко видоизменяются во внешности своей, в названиях, в каких-то там других своих проявлениях, но сама суть остается сутью. Мы говорили о вирусе, кто помнит? Мирская философия, это эквивалент современной психологии, это то, что пытается навязать мирскую мудрость верующим, добавить Христос плюс тайные какие-то знания. Что еще? Законничество, религиозное законничество. То, когда люди пытаются посредством своих каких-то сил доказать что-то Богу, угодить Богу, добавить к служению Христа, к Его жертве что-то. Что еще? Мистицизм. Это желание вторгнуться в духовный мир, получать какие-то откровения, получать какие-то знания, видения через сны, через какие угодно, иметь общение с ангелами, как люди тогда понимали, но, скорее всего, если у них было подобное общение, то это было общение с бесами. И последнее – аскетизм. Вот этот вот такой религиозный фанатизм, когда люди, умерщвляя свою плоть, истязая ее, думают, что это будет приятно Христу, им зачтется, и это будет необходимой какой-то частью в их духовном росте или угождении Богу. Если мы снова сделаем широкий такой угол зрения на само это послание, то мы заметим, что Павел уже в первой главе, он просто колонну эту поставил, на которой все настраивается, или несколько колонн, одна из них – это божественность Христа. Вот он сразу, ну, чтобы потом ему аргументировать, люди должны были возвращаться в своем разуме, в понимании. Если перед нами стоит какая-то дилемма между чем-то и чем-то, между кем-то и кем-то, Христос должен был ярко сиять в их сознании. Он им сказал, первая глава, там, с 14 стиха, немножечко ниже, Павел говорит, Христос – Бог. Он стопроцентный истинный Бог. Бог, который пришел к нам, пришел в человеческом теле. Как он доказывает? Он сотворил все. Христом создано все. Когда мы говорим о Боге-творце, мы понимаем, что в этом участвовала вся Троица. Но Павел здесь конкретизирует Христос. Он творил этот мир. И сегодня он этот мир поддерживает. Посмотрите, какая здесь смысловая нагрузка. Поскольку Он создал нас, Он нами может управлять, руководить, заботиться, помогать, когда нам трудно, смирять, когда мы гордимся, поднимать, когда мы падаем, преображать наш характер, когда мы сами этого не можем делать и по определению мы не можем делать. Это все в этой мысли того, что Христос наш Творец. Павел идет дальше, он говорит, что Христос глава церкви, Он умер за церковь. Он придет за церковью. Он готовит своих слушателей к тому, чтобы все трудности, о которых он будет говорить в будущем, могли преломляться во Христе, через Христа и там оставаться. Какая бы тема ни была, Павел учит церковь смотреть на жизнь, служение, исследование за Христом исключительно на Христа. Вот наш отрывок, который сегодня мы будем рассматривать, он будет с 9 по 15 стих. И давайте мы, во-первых, хочу дать название проповеди. Это «Наше совершенство во Христе». или наша полнота во Христе, или, подберите еще синоним, наша достаточность во Христе. Все, что мы имеем, и все, что нам нужно, всякий абсолют в духовной жизни, в физической, в интеллектуальной, эмоциональной, социальной, все совершилось во Христе. И пребывая во Христе, мы достигли этого совершенства. Имея Христа, нам никого не нужно. 9-10 стих. Посмотрите, что апостол Павел говорит, как он делает вступление к этой мысли. В нем, то есть во Христе, обитает вся полнота или преисполненность Божества телесно. И он это слово неоднократно повторяет. Полнота или совершенство Божества телесно. Он снова напоминает, что Христос есть воплощенный, стопроцентный Бог. Это не одна третья Бога, это не две трети Бога, это не частичка Бога, это не проявление Бога. Это стопроцентный Бог. Вся полнота, все, что можно знать о Боге, находится в Иисусе Христе. Невидимый стал видимым. Тот, кто дал закон, пришел его объяснить и исполнить. Тот, кто поставил требование людям жить свято, он это исполнил и себя вознес на крест. Поэтому начало в нашем разделе – это скорее продолжение того, о чем Павел говорил немножечко раньше. И потом посмотрите, и вы имеете полноту в нем, то есть вы имеете совершенство во Христе. По-другому быть не может. Если Христос в нас и мы в нем, то на нас распространяются все заслуги Христа, всякое благословение, всякое превосходство, которое Он имеет на небе и на земле. Это потрясающая истина, которую верующие должны были осознать. В нем обитает вся полнота или все совершенство Божества телесно, и вы имеете полноту в нем, которой есть глава всякого начальства и власти. Теперь мы посмотрим на саму структуру. Мне хотелось бы, чтобы, как в прошлый раз мы говорили с вами об этих вирусах, то сегодня я не буду использовать это слово, я по-другому его немножечко перефразирую, но я хотел бы, чтобы мы увидели преимущество, да, или превосходство Христа над всеми этими сферами жизни. Мы говорили о мирской философии, Христос превосходнее мирской философии. Мы говорили о законничестве, Христос превосходнее этого. Мы говорили о мистицизме, мы говорили об аскетизме, Христос превосходнее всего этого. И Писание это доказывает. И если в нашей жизни что-то подобное придет через разные какие-то пути, через знакомство с кем-то, через чтение какой-то там брошюры, книги, или кто-то подарит, не знаю, какую-то статью почитать, или, может быть, даст какую-то ссылочку, посмотреть какую-то проповедь. Друзья, все, что я сейчас говорю, это не безобидно, и вы с этим сталкиваетесь. Мы с этим сталкиваемся. Христос превосходнее. Надо нам помнить о двух группах, которые были в церкви. Вот первой группе Павел обращается. Группа из бывших язычников. Язычники, которые были всеядны. Они кушали все. Пришел один философ в город. Толпа собралась и слушает его. Живут этими ценностями. Приходят домой, пересказывают. Говорят, ты слышал, вот эта мысль. Вот кто на самом деле нас сотворил. Или вот на чем земля основана. Или вот как она выглядит. И люди начинают жить этим. Неделю, две, три, потом приходит другой философ, он корректирует этого философа. И вы знаете, вся эта жизнь наполнена чепухой. А люди каждый день умирают, 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 умирают. И вот они приходят в церковь, и они слышат истину. Но кто-то не избавился от того шлейфа, который за собой притащил. Кто-то заглядывает еще в гороскопы. Кто-то на всякий случай где-то вот что-то делает такое, в карман чего-нибудь положит. Ниточка где-то чего-нибудь обвяжет. Четочки какие-нибудь начнет использовать с определенными мантрами. А кто его знает? Вот Павел пытается разрушить это. Он превозносит Христа и унижает все человеческое, греховное, мирское, чтобы люди не восхищались этим, а восхищались Христом. Итак, первое. Христос превосходнее мирской философии или религиозной мудрости. Та мудрость, которая рождена исключительно в разуме людей, которая бесполезна по своей сути. Я хочу несколько текстов прочитать. Я снова возвращался к посланиям Павла, где он наставлял другие церкви. Здесь нету послания к Колоссянам, но, допустим, 1 Коринфянам, 1 глава, 21 стих. Послушайте. Кстати, Коринф, вы знаете, да, это соседи Афин. Я имею в виду соседи не прям географически близко, но одна местность, много философов, много ученых, много всего того, что восхищало разум. Да, они миру подарили хороший мыслительный процесс, только схему, но не начинку. Так вот, смотрите, что Павел говорит. Когда мир своей мудростью, а у мира есть своя мудрость, не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Остановимся здесь на чуть-чуть. Мир ищет путь спасения. У всех интуитивно есть восприятие своей греховности и порочности. У всех есть вакуум, который не заполнит ничем. Но выбраться из этой бочки вакуума нужно. Или заполнить ее чем-то нужно. И вот философы начинали придумывать, как можно угодить Богу или как можно спастись. Сначала нужно придумать Бога, потом придумать путь спасения. И все эти философии пытались указать путь спасения. И вот что Павел говорит. Мир своей мудростью не познал Бога. Это бесполезно. Понимаете, если бы Бог себя не открыл нам, никто никогда бы из нас не понял, кто такой Бог. Он просто открыл эту шторку. Сначала Израилю, и потом дал Моисею заповеди. И говорит, знаете, кто я? Вот эти 10 заповедей показывают мой стандарт. Я один. Я вас создал. Я вами управляю. Вот мои ценности, по которым вы должны жить. Вот эти ценности, по которым вы должны жить, влияя друг на друга. И люди поняли. Помните, как Павел сказал? Пока не пришла заповедь, не пожелай. Да я не знал, то, что я желаю, является чем-то вредным. Я понимал, что все, что благо для моей души, для моего тела, это и есть хорошо. Не так ли? Мы же так раньше мыслили. Почему мы делали то, что мы делали? Потому что это приносило нам удовольствие. И мы смотрим, что все вокруг так живут. Так вот, философская мудрость или мудрость религии, она была направлена на попытку самим познать Бога и попытку прийти к Богу, исправить себя. Если у вас открыто это послание, посмотрите на 3 главу, 19 стих. Павел добавляет температуры, чтобы вот, если вы пропустили там, то послушайте дальше. Мудрость мира сего, безумие в глазах Бога. Наблюдая за маленькими детьми, когда они уже учатся или научились говорить, а потом уже есть возраст, когда они начинают мыслить и делать какие-то выводы, то слушая, о чем они говорят, как они что-то ценное говорят, но они же не притворяются, да? Они же серьезно говорят. И мы слушаем, думаем, но в наших глазах это так примитивно, в глазах взрослых людей. Но это его уровень. Понимаете, но разница между нами и ребенком, она чисто возрастная, но разница между нами и Богом бесконечная. Я хочу подчеркнуть, что Бог – это не производная нас, что мы его придумали. Это мы производная Бога, подаренная им возможность понимать его, но только лишь через те пути, которые он определил, чтобы через откровение, через его явленную славу в Слове своем и через личность Иисуса Христа, тогда мы можем понимать его, тогда мы можем общаться с ним. Мы сейчас на домашней группе изучаем, или снова возвращаемся к этим основам Нагорной проповеди. И вот просто расстрельные слова, вот расстрельные для человека неверующего, для многих людей, просто в мозг выстрел, бам-бам-бам-бам. Счастливы нищие, счастливы плачущие, счастливы вот те, которые гонят, преследуют. Хоть одна из характеристик могла бы быть в голове у нас, что такое счастье с точки зрения человека? Это наша мудрость. Наша мудрость, счастье – это радость, это веселье, это богатство, это долголетие, это здоровье, это безопасность. Вот в чем счастье. Счастье – это власть, счастье – это безбедная жизнь. Все это вот можно говорить об этом до бесконечности с разных граней. Это наше определение счастья. Приходит Бог и говорит, то, что вы считаете счастьем, это несчастье. Поэтому мудрость мира сего в глазах Бога – это безумие. Это безумие. Поэтому никто из нас, друзья, не должен увлекаться никакой философией мирской, никакой психологией. Я вам отправлял некоторым ссылку, как современные философы говорят, как нужно решать проблемы, защищать себя от злых людей и все остальное. Если вы не смотрели, посмотрите. Но так никогда не делайте. Вот это наглядное пособие порочности человеческого, искаженного, извращенного ума, где в центре эго, самозащита, самовосхваление. Я хочу вернуться к словам Христа, когда Он жил в теле, жил среди людей, проповедовал. Кстати, возможно, кто-то из Его слушателей, может быть, так и не примкнул к команде христиан или учеников Христа, но от начала до конца слушали Его проповеди, наблюдали за Его жизнью. Вот что Он говорит. «Царица Южная восстанет на суд с этим родом и осудит его». Вы знаете, о какой царице идет речь, да? Царица Савская. «Ибо она приходила от пределов земли, то есть за тысячи километров, ни на поезде, ни на самолете, послушать мудрости Соломоновой». И Христос продолжает дальше, говорит, но здесь больше Соломона. Мудрость Соломона заключалась в чем? Как разрешить узлы житейские? Как разрубить этого ребенка, чтобы поделить между двумя блудницами? В этом мудрость была. Мудрость была в наблюдении, мудрость была во многих других вопросах. Но Соломон не достиг полноты мудрости в смиренном сердце. Христос, его мудрость заключалась в том, что я указываю вам путь спасения. Это потрясающе. Это было Матфея 12:42. Теперь возвращаемся к Колоссянам. 2 глава, начало, 3 стих. Павел снова говорит, во Христе сокрыты все сокровища премудрости и ведения. Если вы молодой человек или девушка, вы вступаете в брак, в Слове Божьем есть путь, как это сделать. Мир не поможет. Если вы в браке, у вас есть трудности, вы не знаете, как исправить их, во Христе, в Его Слове есть мудрые советы, как это сделать. Это будет работать. Проблема в нашей гордыне, что мы не хотим согнуться перед этой истиной. В нас проблема. Но если мы подчиняемся этой истине, вот этот шлюз открывается, и поток жизни, благословение приходит, все становится на свои места. Если в вашей семье всегда все хорошо, вы знаете, кого благодарить за это. Вы знаете, где укреплять это. Здесь, в премудрости Божией. И любую сферу, какую бы мы ни взяли, воспитание детей, конфликты с детьми или наставление детей, когда они становятся взрослыми, все есть здесь. Христос превосходнее мирской философии. Превосходнее любого умствования законничества. Во Христе абсолютный достаток и наше совершенство. Друзья, вот почему Павел говорит, мы имеем ум Христов. Мы не боги, что мыслим так, как Бог, но у нас есть Слово Его. Мы имеем, мы обладаем им. Мы унаследовали это благословение, когда, читая его, мы можем понимать его. Поэтому Христос превосходнее мирской философии. Следующее. Христос превосходнее законничества или религиозного фарисейства. Вот здесь мы с вами подольше остановимся. Это как раз составляет костяк всего этого отрывка, начиная теперь же с 11 стиха по 15. Говоря об этом, я хочу сказать, что Павел, как представитель вот этого фарисейства и законничества, лучше всех других разбирался вот в фальшивке вот этой вот системы. Помните, в прошлый раз я говорил, что иудаизм создал такую религиозную систему, что Богу могли поклоняться невозрожденные люди, неспасенные люди. Их вводили в формат или в систему каких-то ценностей, где человек усилием и старанием, и желанием, он достигал того или иного уровня и понимал, теперь я спасен. Но личных отношений с Богом у этих людей не было. Павел знал эту фальшивку. Поэтому он говорит, что все религиозные штучки, которые придумали люди путем самобичевания, истязания, исполнения каких-то традиций, законов, праздников, субботы, все это не имеет никакого смысла для спасения. Я хочу, чтобы мы помнили, что существуют в мире две системы религии. Первая религия или первая система – это какая? Человеческих усилий, достижений. Сюда мы можем отнести все культы, религии, течения, все то, что вне христианства находится. И вторая система религии или верований – это достижения или дела Христовы. Давайте мы 11-12 стих посмотрим, что Павел говорит здесь. «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти обрезанием Христовым, быв погребены с ним в крещении, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил его из мертвых». Я не знаю, конечно, при первом прочтении сложно вот что-то здесь там вытянуть отсюда, да? Но вот я когда читал, думал, мне кажется, что Павел как будто бы незаметно между строк задает вопрос. Если вы уповаете на плоть, если вы считаете, что обрезание что-то значит в глазах Бога, то вы были духовно мертвы. Как вы, будучи духовно мертвыми, можете предложить путем плоти угождение Богу, чтобы достигнуть прощения грехов или новой жизни? Риторический вопрос. Никак. Если вы изучали Писание, вы заметите, что в вопросе обрезания было тоже два таких основных, наверное, акцента или две характеристики, почему обрезание было ценно в израильском народе. То, что Бог придумал, это не было чем-то пустым и бессмысленным, да, против чего сейчас Павел воюет, как будто бы Моисей ошибся, а Бог ошибся с Авраамом, и потом нужно было там обрезание упразднить. Ничего подобного. Оно имело свою ценность. Первая ценность обрезания в Ветхом Завете, оно носило характер завета с Богом и принадлежность эксклюзивному этому народу. Обрезание всегда показывало то, что я отсечен от мирской системы. Я не принадлежу идолопоклонникам. Я поклоняюсь живому Богу. Из нас никто бы никогда не придумал, почему только мужчин обрезывали. А что женщины? Вообще не народ Божий. Они были под властью мужчин, но поскольку обрезание должно было напоминать мужчинам о том, что через ваш народ, когда они ходят в туалет или там еще какие-то там дела у них происходили, они должны были понимать, через наше семя придет Мессия. Через наше семя придет Мессия. Вот это все было первоначально заложено к ним через Авраама. Кстати, до Моисеева закона и заповеди Бог обрезал Авраама. И сначала до обрезания Авраам уверовал. Вот об этом можно было бы очень много и подробно говорить. Но первое, обрезание – это завет с Богом, это ожидание Мессии, это принадлежность народу, это отделенность, отрезанность от этого языческого мира. Они не должны были похожи ни на один из народов, который их окружал. И второе, это обрезание чистоты сердца указывало на внутреннюю чистоту сердца. Я отрезан от греха. Если вы зайдете в поисковик и посмотрите все слова, употребляемые в Ветхом Завете, с обрезанием вы увидите, когда Бог говорит, обрежьте сердце свое, или обрежьте уши ваши, чтобы слышать. Или помните, я вот вчера тоже смотрел этот отрывок, когда Стефан в своей апологии говорил с учеными мужами. И потом, как он в конце, он просто начинает их прям к стенке прижимать. Сначала он взял историю, да, откуда народ появился, что с ним было, и потом плавненько подходит персонально к ним. Вы, люди с необрезанными ушами, с необрезанным сердцем. Внешне они были обрезаны, но они превратили это в ритуал. Я не знаю, я не жил в то время, и нет каких-то там папирусных оригинальных бумаг того времени, чтобы можно было с точностью сказать. Но я предполагаю, что родители, у которых рождались мальчики, они могли сказать, с тобой все в порядке, сынок, ты еврей, ты обрезанный, и ты будешь на небесах. Это гарантия. Вот против кого Павел воюет. Вот что он критикует. Это в эквиваленте сегодня, когда люди могли бы сказать, дитё мое, тебя в детстве покрестили, ты принадлежишь церкви. Неважно, как ты живешь. Главное, что ты не буддист, не мусульманин. Главное, что ты не там, конфуцианин. Главное, что ты не какой-то язычник, дикарь. Ты христианин. И люди думают, о, этого достаточно. Но это чушь, это ложь. Если бы Павел жил сегодня в наше время, он бы, возможно, не говорил об обрезании. Он бы в нашем контексте сказал бы о водном крещении. Поэтому здесь, когда Павел говорит о крещении, он не говорит о водном крещении. Он не заменяет одну традицию другой традицией. Он не пытается сделать какую-то подмену. Он показывает нашем погружении или крещении во Христе в личность, духовное единство, в духовную связь. Поэтому, говоря о превосходстве Христа над законничеством, три вещи Павел здесь подчеркивает. Во-первых, Христос возродил нас. Возродил нас. Посмотрите снова. Вас, 13 стих, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним. Он оживил. Смешно было бы, да, если бы посмотреть на умершего человека, который лежит в гробу, и, не знаю, прицепить ему на лоб или куда-нибудь атрибут жизни какой-то. Вот придумайте, что можно было бы изобразить человеку. Ну, поднять его руку, например, да, или вот сделать румянец на лбу, на щечках. Вот придать ему что-то такое, чтобы была имитация жизни. Но оно не произведет жизнь. Павел просто высмеивает их. И он говорит, вы плотским вашим обрезанием или вашими делами закона вы не сможете ожить. Вы не сможете быть со Христом. Он это сделал. Он оживотворил вас. Вы были мертвы, он напоминает это снова и снова и снова. Если понимать исторический контекст, он послание Ефесяна писал в это время. Ефесяна во второй главе, помните, как он вот прям расширено вас, мертвых, во грехах, преступлениях, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, по воле князя, действующего в воздухе. Возможно, там с возрождением еще больше проблем были и непонимания. Но здесь он снова об этом говорит. Вы были мертвы. Вот ваш диагноз. Вот превосходство Христа. Он возродил вас. И вы в нем совоскресли. Что еще Павел говорит? 13-14 стих, или вторая часть 13-го. Христос полностью простил все наши грехи. Он не просто возродил нас, а возрождение – это не меньшее чудо, чем сотворение неба и земли. Это из каменного сердца Бог сделал плотяное сердце. Из порочного сердца Он сделал святое и чистое сердце. Друзья, это просто невероятнейшая операция в личности человека. Кривой, искаженный ум, враждебный Богу, Он сделал умом, ищущим Бога, чистым, святым, желанным. Воля, которая противилась Богу, Он сделал ее мягкой, способной подчиняться. Из жесткого эгоиста, который к себе все притягивал, Он делает поклонника Богу. Он понимает, что есть первопричина всего. Это возрождение. Но это возрождение, оно несет за собой, смотрите, какое действие. Павел говорит, что во Христе, давайте мы снова посмотрим вторую часть 13 стиха, оживил вместе с Ним, смотрите, простив нам все грехи. Я вот на что обратил внимание, на местоимение. То Он говорит, вас мертвых. А здесь, смотрите, простил грехи кому? Нам. Да, Павел был возрожден. Но он говорит, и мне простил грехи, нам всем. И простил что? Все грехи. Друзья, вот в чем превосходство Христа, вот в чем наше совершенство в Нем. Вы можете о себе думать все, что угодно. У вас, может быть, есть хорошая лопата, которая копает ваши пороки и... Купите отбойный молоток, как шахтер, да, вот вы не найдете дна. Ваша плоть всегда будет подкидывать вам шедевры вашего характера, а если в каких-то обстоятельствах вы окажетесь, какой-то пласт новый вскроется в вашей личности, вы просто будете удивляться и ненавидеть себя. Но помните, во Христе прощены все наши грехи. Вот в чем... А некоторые теологи путаются. Они говорят, Христос простил все грехи до уверования. А после уверования, ну разбирайся сам. Ты возрожденный, у тебя новый ум, у тебя новая воля. Борись и сражайся. Если ты впал в грех и умер, не успев раскаяться, значит, тебе не повезло. Хотели бы такое Евангелие, слышать, знать, верить. Я не говорю о том, что нравится нам или не нравится. Хотели бы вы иметь такого Искупителя, который умер только за прошлые ваши грехи, а с будущими вы разбираетесь сами? Был бы ужас. Оно было бы на самом деле похоже на минное поле. Мы идем в Царствие Божие, но если рванет тебя, в клочья разнесет, ну тебе не повезло. Простил все грехи наши, прошлое, настоящее и будущее. Я перестрахуюсь. Я снова отмечу. Речь не идет о том, что если прощены нам будущие грехи, веселись, нищета, радуйся, ликуй, делай, что хочешь, не бойся, греши, потому что уже за тебя заплатили, абсолютно все покрыто. Но вы знаете, что Павел называет это безумием, грехом, и он говорит, ни в коем случае мы так поступать не будем. В те времена так мыслили. Можно еще немножечко на эту тему остановлюсь. Вот в чем доказательство, то, что мы возрождены. Потому что мы были возрождены от смерти к жизни. Мы были очищены от грязи к святости. Мы были прощены, чтобы... быть благодарными, но если человек, который говорит, что ему все это Бог сделал, но живет так, как он был там, едва ли он спасен. Вряд ли он пережил возрождение. Потому что Дух Божий, который поселился в нас, он и будет работать. Его функция – быть святым и делать святыми тех, в ком он живет. Он никогда не даст покоя душе, которая вляпалась в грех. Даже, может быть, на каком-то этапе неосознанно. И он не думает, что это грех. Он посвятил себя нам, обличать нас, вести ко Христу, освящать, быть ходатаем, быть этим славным сотрудником с Отцом и Сыном по сохранению нас, привести нас в Царствие Божие. Вот Павел снова и снова эту мысль подчеркивает, то в одном послании, то в другом. И в этом тексте он говорит, Христос превосходнее всего. Вы делами закона не достигнете ни святости, тем более ни возрождения. Делами закона вы не сможете простить себе грехи. А люди, это он сейчас, кстати, обращается, если в первой категории людей он обращался, те, которые были из мира, то сейчас он говорит о людях, которые пришли из иудаизма. И они четко знали, каждый год, когда мы приносим жертву за грех, оно напоминает мне упрямо то, что я грешник. Здесь Павел говорит, во Христе прощены все грехи. И Он возродил, и Он простил все грехи. Вы радуетесь об этом? Вы испытываете это? Вы живете этим? Животворит вас это? Ведет вас это к восхвалению Христа? Вы чувствуете достаточность того, что сделал Христос? Как было бы унизительно, если бы, допустим, на хлебопреломлении, да, мы говорим, Господи, вот Твое тело, ломимое, вот Твоя кровь пролитая. И потом, братья и сестры, ну для уверенности, давайте 20 раз отожмемся от пола. Или давайте 3 дня не будем есть. Ну вот, Христос тоже страдал. А давай что-нибудь сделаем для жертвы этой. Глупо было бы. Больше скажу, оскорбительно было бы. Поэтому Павел говорит, в нем мы погреблись, то есть мы умерли для мира, мы обрезаны, в нем вы крещены, погружены, в нем вы воскресли, и в нем прощение грехов. Вы можете думать о себе все, что угодно. Посмотрите, как думает о нас Бог. Давайте дальше продвигаться. Третье, о чем Павел здесь говорит, Христос освободил нас от власти греха, от силы греха, от его рабского влияния, от его контроля над нашей жизнью. Вот просто гармония всего того, что человек верующий может пережить. Смотрите, истребив учением, я, кстати, тоже, может быть, несколько слов скажу об этом, потому что эта фраза очень интересна, она относится к прощению грехов. Но сейчас, может быть, нам сложно это понять, поэтому долго на этом не останавливался и не буду останавливаться. В те времена были долговые расписки, где ты берешь у кого-то что-то в долг, и тебе пишут, сколько ты должен, и ты должен был поставить подпись. Все очень просто. Так вот, Писание говорит, что у нас пред Богом огромный список наших долгов, и не мы его писали. И там вписаны те грехи, которые мы считали, что это дела праведности. Пред Богом на каждого из людей, да, заведен вот этот вот огромный архив или книга. И Павел говорит, он истребил, уничтожил, сжег, выбросил, закопал. Теперь нет ни одной записи против нас. Это подразумевается, что мы прощены абсолютно полностью и навсегда. Дальше что он говорит? Он освободил нас от власти греха. Те, кто родились в христианских семьях, или чья жизнь прошла, пусть не в христианской семье, но как бы ровно благополучно, без каких-то пируэтов житейских, вам, возможно, повезло. Но у меня, мне тоже, возможно, в чем-то повезло, потому что я могу видеть контраст. Или степень зависимости, даже не от вредных привычек, а степень зависимости от желания жить так, как я хочу жить. Иногда я понимал, я не могу от этого избавиться. Я понимал, что это плохо. Я понимал, что оно приносит мне вред лично, мне слезы кому-то, там, родителям или еще кому-то. Но я понимал, я по-другому не могу. Ключевое слово «не могу». Я хотел бы, но я не могу. Вот это рабство. Неспособность жить свято. Неспособность угождать Богу. Что Павел говорит о Христе? В чем его превосходство? Он не просто возродил нас, он не просто простил нам грехи наши, но он всякую связь с сатаной, с этим миром, с этой традицией, которая могла привязать нас, просто обрезал, просто удалил. 15 стих. «Отняв силы у начальств и властей». Здесь как раз-таки подразумевается падший ангельский мир, власти. Здесь не идет речь о городских начальниках, да, или властях там, высшего ранга. Ангельский мир. те, которые имели напрямую доступ к греховному сердцу и говорили: ты мой, ты будешь делать то, что я хочу. И они заставляли нас делать. И тогда, когда мы, повторюсь, не хотели делать, мы это делали. И шли как валы на убой, не зная, что нас ждет. Христос взял и отнял у них эту силу своей жизнью, служением, смертью и воскресением. Вот в чем непоколебимейшее присутствие Христа в жизни верующего дает эту огромную привилегию, огромную честь, огромную благодать, невероятную милость, невероятная безопасность или гарантию того, в чем мы могли бы быть уверены навеки и навсегда. Давайте мы снова возвратимся к нашему тексту. Посмотрите на вторую часть 15 стиха. Властно подверг их чему? Позору. Мы это не увидели в физической жизни. В духовном мире мир увидел, что сатана, который вел Христа к смерти, он думал, что через смерть Христа он одержит победу, он одолеет его в его, скажем, мудром плане избавления от рода человеческого, да, руками иудеев, руками римлян. Но на самом деле премудрость Божия через смерть Христа сделала победу. И в этом ангельском духовном мире Христос подверг их позору. Теперь давайте мы немножечко соберем все это вместе. Если вот эти духовные существа, если сейчас нам просто кратенько сказать, что Христос выше мистики или превосходней мистики, то неужели у кого-то из людей возникнет мысль с ними дружить? Искать у них мудрости, искать у них знания, искать у них какой-то способности правильно жить. Если говорить теперь не о падшем ангельском мире, а о непадшем, о Божьих ангелах, у нас есть достаточно много текстов Писания, которые говорят, что кому, когда из ангелов сказал Бог: ты сын мой, да, я ныне родил тебя, или сядь одесную меня, только Христу сказал. Кому, когда кроме сына Бог сказал: да поклонятся ему все ангелы. Поэтому мы снова и снова и снова видим, что Христос превосходнее ангелов. Всякий мистицизм, он не только греховен, но он враждебен Богу, потому что Христос превосходнее ангелов. У нас есть абсолютно все, что мы можем во Христе получить. Давайте последнее. Христос превосходнее аскетизма и религиозного монашества. Христос превосходней всех попыток. Здесь уже можно смешать эти две группы, которые могли обращаться к ангелам, которые могли добавлять в каком-то подвижничестве страдания над своей плотью, уничтожение греховных каких-то страстей. Что бы вы сказали, в чем превосходство Христа вот в этой части? Оно очень похоже с законничеством. Но это самоистязание своего тела. Это то, что вообще в законе не прописано. Законники через закон хотят спастись, а аскетизм или фанатизм религиозный, он хочет придумать свой собственный закон и доказать Богу, что он что-то может. Христос превосходнее аскетизма в том, что он прожил ту жизнь, которая была угодна Отцу. Если бы мы очень бегло, в течение одной минуты могли посмотреть на жизнь Христа в теле, на земле, во времени, мы бы увидели, во-первых, его простоту. Где он родился, в какой семье родился, как он родился, в окружении чего он родился, где он жил, что он ел, в чем он ходил, с кем он общался, каким транспортом он пользовался, в каких домах он был, какие люди его окружали, как он умер, где он был погребен, каким образом он был казнен, сколько дней он постился, как он молился, его отношение к Писанию, его отношение к людям, отношение ко всему. Он все абсолютно это исполнил. Поэтому наша голодовка или попытка обречь себя на какие-то самоистязания и попытаться Богу этим угодить, это глупость, это безумие и это грех. Вот почему Павел работает с церковью, работает с их умом, с их душами, с их сердцем, с их жизнью целиком, чтобы верующие были достаточны во Христе, совершенны во Христе, радостны во Христе, наслаждались Христом и понимали, Он Бог, Он глава церкви, Он единственный путь к спасению. Он единственный, кто открыл Бога Отца через Его характер. Он единственный, кто исполнил закон. Он возродил меня. Он простил грехи. Он освободил меня от рабства греха. Я свободен. Друзья, если вы в каком-то рабстве находитесь, я понимаю, что есть, может быть, контрвопросы. Ну вот я живу, у меня там зависимость, я там долго не могу избавиться от зависимости интернета или еще от чего-то. Можете. Просто не хотите. Можете. Бог сделал все, чтобы быть свободными. Мы можем быть свободны. Мы свободны. Это, не знаю, там, вот сейчас просто буквально пришла эта мысль какая-то из иллюстрации на эту тему. Кто-то делал эксперимент, когда поймали маленького орла, и его поместили в курятник с курями. Он там жил, ходил. Вот. И понятно, что вся способность летать у него просто атрофировалась. И он понимал, что он курица. Ну, может быть, чуть-чуть побольше, чем остальные, там его собратья или сосестры. Вот. Но он один из них. Ну, может быть, по-другому выглядит, но он один из них. И потом кто-то делал эксперимент. Он его несколько раз подкинул, и он полетел. Похожие эксперименты делали с животными дикими, когда их привязывали за ногу. И они растут, привязанные за ногу. И они чувствуют, вот моя граница. А потом отрезали эту веревку или цепь, в зависимости от мощности вот этого животного. И он дальше этой меткой не уходил. Хотя фактически он был свободен. Нужно было просто дать ему помочь, сделать пару шагов вперед. Иди, ты свободен. То, что Христос сделал с нами, Он освободил нас от наших грехов. И наша привязанность – это наша проблема, потому что мы не умеем пользоваться этим ресурсом. Писание об этом говорит. Вот почему Христос превосходнее. В Его руках эти ножницы, в Его руках эта власть. Он подверг позору и посмеянию всех этих падших существ, которые держали в страхе рабства перед смертью всех людей. Поэтому христиане свободны от страха смерти, от любых угроз, от потрясений в мире, от пандемии, от всего того, что может пугать панически, раздавливать все общество. Мы во Христе свободны. Поэтому Христово превосходство над всем, во всем и всегда. И если мы в Нем, мы совершенны. К труду Христа нечего добавить и нечего убавить. Если мы осознаем, друзья, эти истины, если они станут ценностью для нас, если мы будем верить Писанию и молиться Богу, чтобы Он научил нас пользоваться теми благами, которые Он нам дал, вы будете не просто счастливы, вы будете вдвойне счастливы. Вы будете благословением для тех, кто рядом с вами. Я думаю, что здесь можем остановиться. Поклонимся Богу в молитве, прославим Отца за невероятный Божий дар. Мы очень благодарны Тебе, наш Небесный Отец, то, что в Сыне Твоем Ты явил абсолют и совершенство, как в спасении, в возрождении, в прощении грехов, в свободе от власти и силы греха, в свободе от всяких человеческих фантазий, замыслов и умыслов, те, которые могут приходить в церковь и поражать церковь. Ты дал нам защиту и покров в Иисусе Христе. И когда мы в Нем, тогда мы счастливы. Когда мы во Христе, тогда мы воистину благословенны. В самих нас, Боже, нет никакой заслуги, никакой ценности, чтобы нам быть тем, кем мы сегодня стали. Это Твой милостивый дар. Это Твоя благодать, это Твоя щедрость. Мы просто хотим восхищаться этим. Благодарим Тебя за Павла, через которого Ты так много, подробно и обильно, Господи, дал наставление для церкви. Это сегодня актуально для нас. Для нас сегодня в наше время есть свои вызовы, свои трудности, как мирские, религиозные, внутренние, которые плоть может диктовать что-то. Господи, но в Тебе мы имеем полноту, полноту прощения, полноту мира, достаточность, свободы во Христе, радости и торжества Духа. Я молюсь, Господи, о нашей церкви, молюсь о том, чтобы те истины, которые мы слышим, которыми мы наполняем свой разум, чтобы они касались сердец наших и нашей воли, чтобы мы послушно следовали за Тобою. Мы благодарим Тебя, Господи, то, что сегодня Ты с нами, и Ты говоришь через Писание к нашим сердцам, и пусть нашим ответом будет поклонение Тебе, благодарность, верная, последовательная жизнь за нашим Спасителем. Мы благодарим Тебя, Господи, то, что Ты в высшей степени благой и милостивый. Мы просим, чтобы Ты прощал наши грехи, которые мы делаем, чтобы Ты прощал нас за наше непослушание, за нашу нерадивость в следовании за Тобой, чтобы Ты, Господи, исцелял нас и Духом Святым освещал наш разум, наши чувства и освобождал от зависимости, которые могли вкраться в нашу жизнь. Даруй нам ходить во свете Твоем, чтобы мы были счастливы. Спасибо Тебе за это дивное послание. Спасибо Тебе за Духа Святого, живущего в сердцах наших, который применяет эти истины к жизни нашей. Прими нашу молитву, прими наше поклонение, прими, Господи, нашу благодарность. Ты достоин, чтобы славить Тебя. И мы славим Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.